إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Мы продолжаем с вами изучение книги Хилят Утариб аль-Ильм. И продолжаем с вами разбор тех слов автора, где он говорит, что какие-то отдельные вопросы их нужно рассматривать в свете общих правил, общих основ, помещать их в форму шариатских правил и упоминает ряд правил. Мы с вами разобрали правила, которые связаны с маслаха, то есть с пользой. Разобрали правила, которые связаны с отведением вреда, отведением затруднений, наоборот, привлечение, облегчение. А дальше автор упоминает такую вещь, как саддубаб аль-хиель, то есть закрытие двери ухищрений. Закрытие двери ухищрения, аль-хиель, по-арабски множественное число аль-хиель, единственное число хиля, ухищрение, уловка. Ибн Усаймин говорит, рахималлаху тааля, как известно, некоторые представители этой общины в вопросе аль-хиль, в вопросе ухищрения, они последовали обычаям предшествующих общин. И из всех групп религиозных в наибольшей степени, конечно, вот это лукавство и ухищрение присущи кому? Аль-Ягуд. В этой общине тоже есть такие люди, которые уподобляются им, и пытаются обходить запреты Аллаха Субхана ва Тааля при помощи разных хитростей. Но исламский шариат, он не допускает вот таких вот забав. Исламский шариат, он характеризуется серьезностью, он характеризуется твердым благоразумием, баракалуфикум, не допускает заигрывания с ним, не допускает фривольного, такого безответственного к нему отношения. В исламе нет никаких хитростей, никаких уловок. Он ясная, четкая, открытая религия. В нем все ясно. К уловкам прибегает кто? Те, у кого слабая устремленность, помыслы низкие. У кого слабая воля. Да, вот такие вот люди прибегают к разным уловкам. Слабость имана, низость помыслов – это вещь, которая заставляет идти на всякие ухищрения. Они ухищряются в нарушениях шариата Аллаха Субхана ва Тааля. Слово «хиля», если рассматривать его языковое значение, говорит шейх Аль-Усаймин, рахималлаху тааля, то вообще оно, его форма изначальная – это «хибуля». Это «хибуля», то есть там есть буква «вау». Да, оно происходит от слова, от глагола «халя яхулю». Халя яхулю. Глагол, который имеет многие значения, но здесь речь идет о таком значении, значении видоизменяться, что-то отводить от его изначальной формы. Хорошо? Халя яхулю, видоизменяться. Что касается значения этого понятия хиля, этого слова хиля в терминологии шариата, то что это такое? Это попытка снять с себя некую религиозную обязанность, ваджиб, или совершить что-то запретное, харам, посредством чего-то, что внешне выглядит дозволенным. Человек старается обойти какой-то запрет или не выполнить какую-то обязанность, снять с себя посредством чего? Посредством какой-то вещи, которая внешне кажется правильной и дозволенной. Шейх Усаймин, рахимаху тааля, он приводит примеры этого. Первый пример говорит он, когда человек в месяц Рамадан отправляется в путь для того, чтобы не соблюдать пост, чтобы прервать уразу, прервать пост. То есть его целью является не поездка сама, а именно что? Прервать пост. Внешне его действие выглядит правильным, выглядит дозволенным, но на самом деле посредством него человек хочет достичь снятия с себя ваджиба, правильно? В данном случае чего? Суям, поста, уразы. Но исламский шариат, он не приемлет подобных уловок. Еще пример. У мужчины есть товарищ, друг. И друг дал своей жене третий талак, третий окончательный развод. Он увидел, как печалится его товарищ, грустит о своей жене, и решил ему помочь. Как жениться на его жене, при этом целью его не является брак с этой женщиной. Целью его является желание сделать эту женщину снова дозволенной для ее первого мужа. Повторную женитьбу на ней сделать дозволенным для первого мужа. То есть он захотел что? Захотел провести с этой женщиной ночь, да, вступить с ней в близость. А затем оставить ее, жениться, провести с ней ночь, вступить с ней в близость, потом оставить ее. Для чего? Чтобы мог жениться снова на ней ее друг, его друг. Что мы скажем? Мы скажем, что это ухищрение для совершения запретного. Предыдущее это было ухищрение для чего? Для снятия ваджиба. Этот пример ухищрения для совершения запретного, потому что данная женщина, она не дозволена для своего первого мужа. А этот человек захотел сделать ее дозволенной для него. А это запрещено в шариате. Такой человек называется мухаллиль. Мухаллиль, то есть кто-то делает халялем. Да, как бы эту женщину делает халялем для ее первого мужа. Мухаллиль. Но это строго запрещено и порицаемо. И за это есть проклятие от Аллаха, субхана ва тааля. В хадисе приводится, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Хотите, я сообщу вам о козле на прокат?» Тейс. Тейс, то есть козел на прокат. «Хотите, сообщу вам о таком?» Люди сказали: «Да, у посланника Аллаха, сообщи нам, конечно, кто это такой?» И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, тогда объяснил: «Это тот, — сказал он, — кто делает разведенную женщину, дозволенной для ее бывшего мужа, то есть мухаллиль, то есть мухаллиль». Если у человека есть скот, стадо, да, овцы есть там, или козы у него есть, мелкий рогатый скот, ну, нужен осеменитель, да, нужен козел-осеменитель, тейс. А его нет. Он что делает? Берет его на прокат у кого-нибудь, чтобы этот козел покрыл самок. А утром возвращает его хозяину, или когда-нибудь возвращает хозяину. Вот тот, кто специально женится на разведенной, чтобы сделать ее дозволенной для бывшего мужа, такой человек является козлом на прокат. Нас'алюллах аль-афия. То есть Тейс аль-Мустаар, как назвал его пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Итак, если человек дал своей жене три развода, он уже не может ее вернуть. И он не может вновь на ней жениться. До тех пор, пока она не выйдет замуж за другого человека, который женится на ней по-настоящему. То есть с намерением, да, жить с ней в браке. Он хочет эту женщину в качестве жены для себя. И если после того, как этот новый муж вступить с ней в близость, насладиться ею, это условие, вступление в близость, а она насладится им. И вот после этого их семейные узы по какой-то причине будут разорваны, и он даст ей развод, вот тогда предыдущий муж может жениться на ней снова. А если кто-то женится на ней для того, чтобы, вступив с ней в интимную близость, дать ей развод и сделать ее дозволенной для прежнего мужа, то это большой грех. Это большой грех, и за это он заслуживает проклятие от Аллаха Субхана ва Тааля, потому что сказано в хадисе: «Ля'ана Аллаху аль-мухаллиля валь-мухаллиля валь-мухаллиля лах». Да проклянет Аллах того, кто делает тахлиль, то есть женщину дозволен для бывшего мужа, и того, для кого это сделано. Пророк Саусану подобил такой человек, козу, которую берут на прокат, да, чтобы свести с козой, а потом возвращают хозяеву. А если это было сделано, смотрите, если это было сделано без сговора с мужем, то есть тот муж первый не знал об этом, что тут такой, в кавычках, доброе намерение имеет, тогда проклят тот, кто это делает, да, женится, чтобы дать развод. А если это в сговоре с бывшим мужем, тогда и он подпадает под проклятие Всевышнего Аллаха. Итак, это хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что аль-мустаар, то есть козел на прокат, это тот, кто делает разведенную дозволенной для ее бывшего мужа. Аллах проклял, сказано, того, кто специально делает разведенную женщину дозволенной для ее прежнего мужа, и того, для кого он ее делает дозволенной, и того, и этого. Также, баракаллаху фикум, категории ухищрений, приводит еще один пример Шейх Усаймин, относится то, что делают сегодня многие люди из вещей, которые относятся к ростовщичеству, риба. Например, человек продает некий товар за 10 тысяч с рассрочкой, на год, предположим. И сам покупает у того, кому он продал товар в рассрочку, у него покупает этот товар, баракаллаху фикум, за 8 тысяч наличными. Продал ему как? В рассрочку за 10 тысяч. Тут же у него покупает за 8 тысяч и дает ему 8 тысяч. Что это такое? Внешне видится дозволенным, верно? Ну, продать в рассрочку можно кому-то товар? Можно. Купить у кого-то за наличные можно. Да как будто бы две операции как будто бы дозволены. Но на самом деле это хиля, это уловка. Для чего уловка? Чтобы дать человеку 8 тысяч, а взять с него 10. Чтобы он вернул 10. То есть вот эта торговая сделка, которая здесь происходит, она на самом деле является чем? Является формальным прикрытием. Как сказал Ибн Аббас, رضي الله تعالى عنهما он сказал по этому поводу انه دراهم بدراهم بينهما دخلت بينهما حرير. Ибн Аббас сказал, это на самом деле продажа дирхамов за дирхамы, то есть денег за деньги, просто между ними вошел шелк, находится шелк, то есть кусок материи формально. Как называется это правило, как назвал его Ибн Аббас? Иннау дарахим, бидарахим, дахалят бейнахума, харир. Это деньги за деньги на самом деле, но просто между ними формально присутствует кусок материи. Это еще один пример. А вообще, баракаллаху фикум, сегодня обхождение запрета на риба, на ростовщичество всевозможными хитрыми способами, оно получило просто катастрофическое распространение. Приходишь даже в изумление, иногда задаются такие вопросы, приходишь в изумление просто, когда слышишь о тех изощренных уловках, которым с помощью шайтана прибегают люди, с помощью шайтана изобретает фантазия людей. Такие изощрения, что просто диву даешься. Вот эта форма запрета, которую упомянул Шейх Ибн Усаймин, рахимаху тааля, она называется аль-ина. Как называется? Аль-ина. От нее предостерег пророк, алейхиссалату вассалям, в частности, в хадисе. То есть внешний договор выглядит правильным, но на самом деле купля-продажа является формальной. У этих сторон вообще нет цели купить или продать товар. Никакой заинтересованности в этом товаре ни у кого нет. Да, ни одной из сторон этот товар не нужен. Товар не более чем средство для того, чтобы дать человеку 8 тысяч, а обратно получить от него 10. Дальше Шейх Ибн Усаймин упоминает следующее правило, о котором говорит автор. Это какое было правило? Садду зарая. То есть перекрытие путей. Перекрытие путей, которые ведут к запретному. Что такое зарая? Зарая – это множественное число от слова зария. Множественное число от слова зария. Зария – это василя, то есть средство, путь. Путь, который ведет к запретному зария. Чем отличается от предыдущего? Предыдущее, что у нас было? Хиля, то есть ухищрение. Чем отличается вещь, которая идет к запретному, от ухищрения, баракаллаху фикум? Тем, что ухищрение, оно предпринимается целенаправленно. Предпринимается целенаправленно для того, чтобы совершить что-то запретное, или снять с себя ваджиб, снять с себя обязательное. А то, что является путем к запретному зари, не совершается для этой цели, чтобы обойти какой-то запрет или снять с себя ваджиб, не для этой цели. Но оно может между тем привести ко злу и нечести. Например, Шебна Саме приводит пример. Но этот пример, он больше подходит для их, его страны, для тех земель. Он говорит, некоторые женщины начинают носить никаб, но потом не останавливаются на разрезе для глаз, а разрез там уже становится больше и больше в этом покрывале, который закрывает лицо. В этой связи мы можем запретить никаб, говорит он. Почему? Потому что он здесь становится средством, посредством которого приходит к запретному. То есть вообще потом открывает лицо, говорит он. Но если просто женщина надевает никаб, не имея намерения прийти к запретному, просто хочет носить никаб как нечто дозволенное, потому что никаб по своей сути, он в принципе дозволен, был известен, да, во времена пророка в хадисе. В хадисе упоминается это, да, в хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Если просто хочет носить никаб, не для того, чтобы потом сначала разрез для глаз, потом больше, 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 да, то тогда положение меняется. В тех же случаях, когда никаб, он становится средством зари'а, которое ведет запретом, тогда его ношение не допускается. Другой пример, который разъясняет данное правило, когда провозглашается призыв на пятничную молитву, на салат аль-джума, азан, второй азан, то есть тот самый азан, который является азаном для намаза джума, собственно, да? Потому что первый азан, да, он был введен Усманом, радиаллаху тарян. Это, собственно, не был азан, да, для намаза. Это просто некое уведомление было для людей, которые были далеки, далеко от мечети, занимались торговлей где-то на рынках, чтобы они заканчивали торговлю и приготовились к тому, чтобы идти на пятничную молитву, да? Сам тот азан, который на салату джума, с которым связаны хукмы, с которым связаны хукмы запрета торговли там, и так далее, это второй азан, азан аль-Мухаммади, да, азан Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Как бы то ни было, когда звучит этот азан, люди уже просто обязаны оставить, прервать тут же торговлю и отправиться в мечеть. Да? И вот теперь кто-то приносит товар непосредственно перед вторым азаном и расставляет его на рынке. Там за 5 минут, предположим, до азана расставляет на рынке и говорит, кто купит у меня, начинает зазывать покупателей. Что мы скажем? Скажем нет. Да? Запретим ему это делать. Почему? Кто-то скажет, ну еще же дозволено, правильно, еще торговля дозволена, по идее. Запретим делать почему? Потому что это... Зари'а, потому что это средство, которое ведет к отвлечению людей, баракаллаху фикум. Вот это правило перекрытия путей к запретному садду, зара'а, это очень важное правило ислама. Особенно оно является важным, его соблюдение в вопросе чего? В вопросе недопущения ширка. В вопросе недопущения ширка. То есть вещи, которые сами по себе не являются ширком, не являются многобожием, но они могут привести к нему, и шариат заботится о перекрытии всех путей, даже очень далеких путей, которые ведут к этому тяжкому греху. И защищает шариат неприкосновенность единобожия, неприкосновенность таухида, баракаллаху фикум. Дальше автор говорит...
هكذا هديت برشدك أبدا فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع والتبصر فيما يحف أحوال التشريع فيما يحف أحوال التشريع والتأمل في مقاصد الشريعة فإن خلافهمك من هذا أو نبى سمعك فإن وقتك ضائع وإن اسم الجهل عليك لواقع وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التميز الدقيق
هذه الخلة بالذات هي التي
تعطيك التميز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا فيخرج من مكنون علومه وجوهها وإن كتب وخطب نظم لك عقدها وهكذا في العلوم كافة
لا Далее автор, да помилует его Аллах, говорит: таким образом, тебе всегда будет указываться правильный путь, ибо это будет выручать тебя в затруднительных ситуациях. Ты должен, как я уже указывал ранее, обретать понимание шариатских текстов, приобретать видение причин
установления. Видение.
Приобретать понимание шариатских текстов, приобретать видение причин установления тех или иных предписаний, рассматривать цели, подразумеваемые шариатом. Если твое понимание лишено этого, а слух отвращен от этого, то ты потерял время, и к тебе применимо имя невежда. Именно эта способность позволит тебе точно различать нюансы, даст тебе правильные критерии для больших приобретений в знании и способности извлекать выводы из текстов шариата. Ибо факих – это тот, кто при встрече с ранее неизвестным вопросом, по поводу которого нет шариатского текста, способен вынести суждение на него. Так же, как специалист по риторике, это не тот, кто может рассказать тебе классификации и определения, а тот, кто способен проникнуть взором знатока этой науки, например, в смысле Писания Аллаха, не извлечь из глубин хранящихся в нем знаний, различные связанные с ней аспекты, а когда пишет или произносит речь, то составляет ожерелье красноречия из жемчужин слов. И это же касается всех остальных наук.
Да, это заключение со стороны автора к этой большой-большой главе о необходимости приобретать фикх, тафакку, приобретение понимания, сводя отдельные вопросы к основам, к общим правилам. Так автор подытоживает эту большую главу. И он говорит вот таким образом: если ты будешь делать это, стремиться к пониманию, стремиться к чему? К тому, чтобы отдельные вопросы укладывать в общие формы, подводить их к основам, к общим правилам, то ты всегда будешь находить правильный путь, тебе будет указываться правильное решение, и это будет выручать тебя в затруднительных ситуациях. Это вопрос возник, надо решить. Может быть, даже ты не знаешь конкретный довод по этому именно вопросу, что-то конкретно не знаешь, но ты знаешь какие-то что общие правила, общие основы. Это может выручить тебя в затруднительных ситуациях, говорит автор. Дальше он говорит, ты должен, как уже не раз так говорилось, обретать понимание шариатских текстов. Фахм, фикх. Ты должен приобретать видение басира. Почему установлены те или иные хукмы, те или иные предписания? В чем цель шариата? Что шариат предусматривает? Какую цель устанавливает то или иное положение, тот или иной хукм? Если твое понимание всего этого лишено, говорит он, если ты не хочешь такое слушать, отвращаешься от этого, отвращаешь свой слух от этого, значит, ты потерял время, говорит он, и тогда название «льдягль» – невежество, оно к тебе применимо. То есть, хоть ты, может быть, там чего-то где-то и слушаешь, подчитываешь там чего-то где-то, но все равно ты остаешься в категории «льдягль» – невежество. Эта способность, говорит он, позволит тебе дальше различать, тамьиз, сделать тонких вещей, нюансов. Это тоже очень важно, различать нюансы. Часто бывают какие-то вопросы, которые очень похожи друг на друга. И джагиль, он путает их. А знающий понимает, что это разные вещи, подпадающие под разные доводы, под разные вообще основы, усули, правила. Это даст тебе, говорит он, миар, критерии, мерила правильное для больших приобретений в знании, для того, чтобы извлекать ты мог выводы из текстов шариата. Потом он говорит в конце, факих – это тот, кто при встрече с ранее неизвестным вопросом, по поводу которого нет шариатского текста, ну или он не знает, да, он способен вынести суждение о нем, об этом вопросе. Это факих. Так же, как если взять другую науку, аль-баляга, риторика, арабское красноречие, аль-баляга. Аль-баляги, специалист по риторике, это не тот, кто может тебе рассказать, какие там классификации, разделы есть, определения, там, правила и так далее. Нет, это тот, кто может, говорит автор, глубоко проникнуть взором знатока в смыслы Писания Аллаха Субхану Аталя Кур'ана, оттуда извлечь из этих знаний какие-то аспекты, связанные с наукой баляга, какие-то тонкости, какие-то важные выводы. И он, если произносит речь или пишет что-то, его речь как ожерелье из жемчуга. Эти слова он укладывает, вот так нанизывает на ниточку правильно, в стройном порядке. И то же самое касается всех других наук. Итак, автор подытоживает сказанное в этой большой-большой главе, важной главе, вновь подчеркивая важность для искателя знания, чего развивать у себя способность сводить частные вопросы к общим правилам, указывает, что эта способность будет выручать его в затруднительных ситуациях, если мусульманин знает религиозное постановление хукм в отношении каких-то отдельных вопросов, но не знает общих правил и принципов шариата, не знает цели шариата, не знает причин, которые лежат в основе тех или иных хукмов, тех или иных постановлений баракаллаху фик, тогда к нему применимо имя невежда. Автор говорит, именно эта способность позволит тебе различать нюансы. Как мы сказали, позволит тебе не путать один вопрос с другим. Часто встречаются похожие друг на друга вопросы. На самом деле, они, эти вопросы, хоть и похожи, относятся к разным усуль, к разным основам. Подпадают под действие разных правил, ни одного и того же правила. Что Шейх Усамин говорит? Он говорит, да, настоящий факих – это тот, кто способен извлекать хукмы, суждения из религиозных текстов и сводить к религиозным текстам отдельные случаи, а не тот, кто просто читает текст или знает наизусть тексты. Тот, кто просто читает тексты или знает наизусть тексты, он, по сути, экземпляр. Еще один экземпляр чего? Книги. Ну, только говорящий, да, экземпляр. Он знает наизусть. Это неплохо, но это остается пока еще чем? Экземпляром книги. Но кто способен, говорит он, вот так разверзать недра шариатских текстов и применять их, эти тексты, к практическим отдельным случаям, вот тот и есть настоящий, к реальным случаям, тот настоящий обладатель фикха. Так, может быть, человек теоретически какой-то там заучил чего-то, но применять это конкретно реальным случаям он не может. Кто способен это делать, тот и есть факих, настоящий обладатель фикха. То же самое, говорит он, можно сказать, по поводу баляга, то есть специалист по риторике, да, аль-баляги. Кто считается знатоком аль-баляга? Баляги, кто это? Тот, кто может разъяснить тебе эту науку, разъяснить тебе ее разделы, дать тебе сведения какие-то о фасаха, о красноречии, о видах красноречия. Или же им является тот, кто умеет красноречиво говорить. Кто? Конечно же, им является второй, правильно, обладатель красноречия. Иначе для чего вся эта наука баляга? Даже если он ничего не знает из правил этой риторики, но он умеет говорить красноречиво и правильно, он балягий. Также дело обстоит с наукой нахву. Синтаксис арабский, грамматика, правила синтаксиса, и-араб. Среди людей есть такие, которые много знают из нахву, обширными знаниями обладают о правилах синтаксиса, правилах и-араба. Но, субханаллах, когда просишь прочитать его текст, какой-то читает текст, ты видишь, какие грубые ошибки он допускает. Например, Шейх Усамин приводит такой пример, говорит, «Кама зейдан вараджуляни валь муслимин». «Кама зейдан вараджуляни валь муслимин». То есть, встал зейд и двое мужчин, и мусульмане, да, как правильно говорить? Кама зейдун ва раджуляни валь муслимун. Валь муслимун, да. А он говорит так, кама зейдун ва раджуляни валь муслимин. Да, говорит. Про такого человека нельзя сказать, что он знает синтаксис арабского языка, что он знаток. Хоть даже он правила теоретически знает. Таким образом, говорит Шейх Усамин, от человека требуется применение того, что он узнал, то есть теоретических этих сведений к практической реальности. Вот это умение заключается в том, что при встрече с каким-то случаем, да, человек может знать, знает, как обращаться с текстами шариатскими, чтобы понять хукм, который касается этого вопроса. Он знает, как обращаться с шариатскими текстами. Когда человек узнает что-то, смотрите, совет Шейх Усамина, узнаешь что-то, Тренируйся. Тренируйся. Применяй это к практическим случаям. Следует тренировать себя, говорит он, практически применяя узнанное в своей жизни, будь то слова или действия. Применяй. Итак, искатель знаний, он должен быть способен применять в реальной жизни, к реальным ситуациям, то, что он получил из религиозных знаний. Нужно приучать себя оценивать любое слово, любое действие посредством знания. Талиб Валерьевич, он такой. Все он сразу оценивает с точки зрения знания. Под какой довод это попадает? Какое правило здесь действует? И таким образом у человека вырабатывается мышление факиха. Мышление ученого. И вот это мышление, оно будет отличать его от простых людей. Ну, подобно тому, как особое врачебное мышление отличает врача от того, кто просто начитался текстов по медицине. Всяких там постов, статей, там, насмотрелся роликов по медицине. Да? Да, следующая глава, 31-я. Устремление к помощи Всевышнего Аллаха при поиске и получении знания. Аль-люджу иля Аллахи та'аля фи талаби ва тахсиль. Очень-очень важная глава. Устремление к помощи Всевышнего Аллаха при талаб, то есть поиске знания и при получении знаний. Вот это качество баракаллаху фикум, оно связано с чем? С тем, что перед человеком при изучении им каких-то вопросов или отраслей знания могут возникнуть сложности. Порой бывает так, что талиб-ильм, искатель знания, ему сложно понять что-то из наук. Ну, тяжело, не дается. Но это ни в коем случае не должно стать для него препятствием в продолжении поиска знаний. Почему? По каким причинам? Первое. Потому что он получает знания ради кого? Ради Аллаха, субханаху ва тааля. Его задача является что? Снискать довольство Аллаха и получить награду Аллаха. А это он получит в любом случае за свою искренность, за свое усердие, даже если что-то не получилось понять. Во-вторых, почему? Почему не нужно оставлять? Потому что ильм... Он же имеет много отраслей, много ответвлений. Если тебе непонятно что-то, сложно что-то из знания, то будет облегчено, открыто что-то другое. Значит, ты все равно что-нибудь приобретешь, правильно? На тебе нет упрека. Итак, почему не надо оставлять? Теперь вопрос, а что делать? Если нечто из знания дается тяжело, что делать? Во-первых, надо продолжать получать знания, изучать остальные отрасли науки и другие вопросы. Какой-то вопрос не дается, оставь его на какое-то время, оставь, если он для тебя сложен. Придет время, поймешь его, придет время, поймешь, с позволения Аллаха Субханаху ва Тааля. Но ни в коем случае, из-за того, что тебе что-то непонятно, не оставляй другое, потому что на самом деле это с разумностью не согласуется. Хорошо, тебе это непонятно, зачем оставлять все остальное? Это не согласуется с разумом, правильно? Поэтому пусть это не препятствует тебе познавать другие отрасли, которые тебе доступны. Итак, это первое, что делать. Что делать? Оставь пока это, изучай то, что можешь. Второе. Будь на связи со знающими людьми, которые обладают пониманием и доброжелательностью. То есть они обладают знанием, они обладают пониманием, они обладают нус, то есть доброжелательностью. Будь с ними на связи. Они вот что сделают? Они тебе помогут понять какие-то вещи. Разъяснять тебе каким-то на простых примерах помогут тебе. Будь на связи со знающими людьми. В-третьих. Обратись к другим книгам ученых. Потому что, может быть, проблема заключается в сложности этой книги, этого объяснения. Книгу, которую ты изучаешь, может, она сложная. Часто бывает, что одну и ту же вещь разные люди разъясняют по-разному. Чьи-то объяснения более доходчивые, чем объяснения других. Правильно или нет? Один человек объясняет, ничего не понял, другой объясняет, все понятно. В-четвертых, что надо делать? Это, конечно, самое главное, то, чему посвящена эта глава, это... таваккуль. Это всецело уповать на Аллаха. Полагайся на Аллаха, субхана ва тааля, всецело прибегай к Нему за помощью. Искренне проси Его научить тебя, дать понимание тебе того или иного вопроса или той или иной области знаний. И как часто бывает, что какой-то вопрос вызывает сложность. Ты не можешь найти ответ. Но стоит искренне, со смирением попросить у Аллаха Субхану Тааля раскрыть для тебя этот вопрос, и приходит понимание. Ты находишь ответ в какой-то книге, или кто-то тебе его объясняет. Потому что Аллах Субхану Тааля, Он Самиу Дуа, Он отвечающий на дуа. Это Его имя, отвечающий на дуа. Всевышний учит нас в Коране этому. Где? Вакур Рабби Зидни Ильма, и скажи, Господь мой, приумножь мне знания. Это говорится кому? Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, тем более это касается всех нас. Рабби зидни ильма, Господь мой, приумножь мне знания. Каждое утро пророк, алейхиссалату вассалям, после утреннего намаза произносил что? Аллаумма инни асалюка ильман нафиа. О Аллах, я прошу у тебя полезное знание. Поверьте, даже многим знаменитым, известным, выдающимся ученым некое знание давалось с трудом. Но что они делали? Они не опускали руки, обращались к Аллаху, субхана ва тааля, за помощью и облегчением, получали облегчение в понимании. Сам Ибн Умар, Абдулла ибн Умар, ради Аллаху Таалянума, он, который сказал, что учил сурул Бакара годами. Это как-то умолило его положение среди имамов, среди сподвижников? Нет. Что говорит автор?
ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم ومنهم الأسمعي في علم العروض والرهاوي المحدث في الخط وابن الصلاح في المنطق وأبو مسلم النحوي في علم التصريف والسيوطي في الحساب وأبو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبو الحسن القطيعي وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء وأبو حامد الغزالي خمستهم لم يفتح لهم بالنحو.
Да, всем пятерым не открывалась наука нахва, говорит, субханаллах. Такие замечательные слова, да, говорит он, не пугайся, не печалься, если какая-то наука для тебя не открывается. Говорит, даже выдающиеся ученые были, которым какие-то науки давались с трудом, они сами об этом говорили, сами в этом признавались, и потом он приводит пример уляма, кому что тяжело давалось. Да, Асма, и говорит он, им трудно было для него наука арут, то есть стихосложение. Для кого-то хат, то есть арабское письмо было сложно, для кого-то сарф был сложен, для кого-то нахв был сложен. Шейх ибн Усаймин, рахмаллаху тааля, говорит он, незнание науки нахв, если уж касаться науки нахв, арабский синтаксис, оно не вредит, в принципе, говорит он, при получении знания по фикху, при изучении фикха. То есть неспособность как-то красноречиво разговаривать или незнание правил грамматики, оно не мешает нам изучать фикх, говорит он, но при этом, вне всякого сомнения, когда талиб улим, когда искатель знания говорит в соответствии с правилами арабского языка, то душа принимает его речь, находит приятной такую речь. Человеку, который знает арабский язык, ему неприятно слушать ошибки в чьей-то речи. Шейх ибн Усаймин говорит, когда некоторые читают, нам приходится слышать невыносимые ошибки, говорит он. Приходится слушать иногда невыносимые ошибки, но мы молчим. Почему? Потому что, говорит он, отведение большего вреда. Хорошо, есть такое правило, что больший вред отводится как меньшим вредом. Это вещь необходимая. Как бы то ни было, талибу ильм, искателю знания, если говорить об этой главе, ему надлежит проявлять терпение, да, в постижении наук, стойкость. И все усилия прилагая, все возможные усилия прилагая для постижения знаний, нужно что делать? Устремляться к Аллаху Субхану ва Тааля и просить у него о помощи, и Всевышний ответит ему, говорит Чайлюс Амин. И потом он приводит пример, говорит наш неутомимый шейх Абдурахман Саади, рахмаллаху тааля, он рассказывал, и потом рассказывает опять эту историю, которую мы с вами упоминали, да, недавно, о том, что есть упоминание. Имам жителей Куфы, Аль-Кисаи, известный имам, рахмаллаху тааля, когда он пытался изучать наху, эта наука ему не давалась, да, и в один из дней он увидел муравья, который тащил на себе еду свою, пищу, и пытался перебраться через какое-то препятствие, через стену с этой поклажей, и каждый раз, когда он пытался подняться, он падал, поднимался, падал, поднимался, падал, но продолжал попытки, пока не преодолел это препятствие. Эль-Кисаи посмотрел на это и сказал, этот муравей, он проявил упорство, пока не достиг цели. Так он подумал, и после этого случая, рахмаллаху тааля, он продолжил изучать науку аннаху, стал терпеливо ее постигать, пока не стал ее имамом. Дальше говорит автор, рахмаллаху тааля.
Далее автор, да помилует его Аллах, говорит: «О искатель знания, умножь в разы свое рвение, бросься к Аллаху с мольбами, устремись к нему за помощью и поверхнись перед ним в смирении». Шейх Ислам ибн Таймии, да смилуется над ним Аллах, очень часто, когда испытывал затруднение в толковании того или иного аята из книги Аллаха, произносил в своей мольбе: «О, научивший Адама и Ибрагима, научи меня! О, давший понимание Сулейману, даруй мне понимание!» И после этого получал открытие для себя неясного.
Да, Аллаху Акбар. Автор говорит здесь, рахмаллаху тааля, в конце этой главы, обращается к тулябу ильм, я тулябу ильм, искатель знания, в разы умножь свое рвение. То есть проблема это в чем? Проблема в слабости рвения на самом деле. Бросься, говорит он, прям бросься к Аллаху Субхану ва тааля с мольбами. Устремись к нему за помощью. Повергнись просто перед ним в смирении. Вот так вот. А не просто так вяло. Аллах, дай мне понимать. Нет. С горячим сердцем. Получишь ответ. Потом приводит в качестве примера шейх Ислам ибн Таймия, рахмаллаху тааля, если возникала сложность у него в толковании какого-то аята, тогда что? К чему он обращался? К мольбе. Обращался к мольбе и обращался к Аллаху с этим дуа. Он научивший Адама и Ибрагима, научи меня. Я муаллим Адама, Ибрагима алимни, я муфахима Сулейману фахимни, тот, который дал понимание Сулейману, дай мне понимание, даруй мне понимание, и приходило открытие этого вопроса. Что говорит Шейх Усамин? Шейх Усамин касается вопроса вот этого дуа, с которым обращался Шейх Усамин Таймия. Это такой хадис есть, от пророка Сулейман передано такое дуа, я муаллим Адама, Ибрагима, научивший Адама, Ибрагима, научи меня, о... давший понимание Сулейману, даруй мне понимание. Такой хадис есть? Нет. Нет. А что это тогда такое? Это дуа шейха Ислама ибн Таймия, это дозволено. Он обращается к Аллаху Субхану ва Тааля, упоминая что? Действие, афааль Аллаха Субхану ва Тааля. Это один из видов тавассуля. Что такое тавассуль? Тавассуль происходит от слова «василя». «Василя» – это средство, да, средство приближения. Человек в своем дуа говорит что-то, посредством чего применяет что-то, посредством чего хочет приблизиться к Аллаху и получить ответ от него. Получить расположение Аллаха, довольство Аллаха, чтобы Аллах ответил на дуа. Это называется тавассуль. Это необходимо знать. Необходимо в этом разбираться, баракаллаху фикум. Это вопрос таухида. Это вопрос защиты таухида и защиты сунны. Шейх Усаймин говорит, да, слова, которые произносил Шейх Усаймин Таймия в своей мольбе, они относятся к категории тавассуля, приближения к Аллаху посредством упоминания его действий, действий Аллаха Субхана ва Тааля с целью получения от Аллаха ответа. Такой тавассуль его хукам дозволен, джайз. А вообще тавассуль, то есть вот упоминание в мольбе чего-то, посредством чего молящийся хочет получить расположение Аллаха и принятие Аллахом его просьбы, тавассуль делится на два вида, одобряемые шариатом виды и неодобряемые шариатом виды. Ясно или нет? Машрур и гайр машрур. Тавассуль бывает машрур, то есть одобряемый шариатом, бывает какой? Гайр машрур, неодобряемый. К узаконенным шариатам, видам тавассуля относится. Запоминаем, сейчас кто-то один повторит. Иншаллах. Первое. Приближение тавассуль к Аллаху Субхану ва Тааля посредством упоминания в дуа мольбе его имен. Второе. Посредством упоминания его атрибутов. Третье. Посредством упоминания его действий. Четвертое. Приближение к Аллаху тавассуль посредством жалобы Аллаху на свое состояние. То есть молящий, он упоминает в мольбе, в каком положении он находится, и что он всецело нуждается в Аллахе. Это какой был по счету? Четвертый. Пятый. Приближение к Аллаху Субхана ва Тааля в мольбе путем упоминания своего имана, своей веры в Аллаха. Шестое. Приближение к Аллаху Субхану ва Тааля посредством упоминания молящимся в своем дуа, в своей мольбе какого-то праведного деяния, которое он совершил. Аллах, я ради тебя сделал такое-то, такое-то деяние. И потом просит о чем-то. Седьмое. Приближение к Аллаху посредством мольбы какого-то праведного человека, чья мольба вызывает надежду на ответ. То есть просишь кого-то, да, чтобы он попросил за тебя. Аллах Субхану Тааля, кто видится тебе праведным. Эти вот перечисленные виды тавассуля баракаллаху фикум, они являются узаконенными шариатом. Конечно, самый главный, основной из этих видов, это тавассуль посредством чего? Имен Аллаха Субхану ва Тааля. Валиллахи аль-асмауль хусна, фад'уху биха. Аллаху принадлежат прекраснейшие имена, взывайте к нему по ним. Потому что ты, взывая, говоришь «Аллахумма», да, ты всегда же говоришь «Аллахумма, Рабби» в любом случае. Это самый главный вид тавассуля, которым побуждает нас Аллах Субхана ва Тааля. Дуа соответствует, то по какому имени ты обращаешься к Аллаху, соответствует предмету просьбы. Да? Например, ты говоришь «Я гаффар», «Игфирли», «Упрощающий», «Прости меня», или говоришь «Я Рахман, Я Рахим, о всемилостивый, являющий милость, ирхамни, помилуй меня». Дальше частым видом тавассуля является тавассуль посредством упоминания в мольбе действия Аллаха Субхана ва Тааля. Действия Аллаха Субхана ва Тааля. Какой пример этого? Частый пример этого. Да, но... Это часто, но не настолько. То, о чем я говорю, каждый из вас произносит в день по несколько раз. Где там? Посредством действия Аллаха. Машалла. В книге написано? Или сами догадались? Машалла. Ахсант. Да. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Кама саллейт аля Ибрахим, аля али Ибрахим. О Аллах, дай саля Мухаммаду, то есть упомяни его, да, похвалой среди высших ангелов, благослови его. Благослови Мухаммада и его семейства, как ты благословил Ибрахима и семейство Ибрахима. Это тавассуль к Аллаху Субхану ва Тааля посредством упоминания его действия. Ты, о Аллах, благословил Ибрахима и его семейства. Как ты сделал это, так и сделай в отношении Мухаммада, саллаллаху салям, и его семьи, то есть его уммы. Кама, как. Это частица ка, кама, кама. На что он указывает в данном случае? И здесь внимательно. Указывает она на уподобление ташби. То есть у Аллаха, подобно тому, как ты дал Ибраиму, благословил его, подобное же благословение, такое же, также сделать таким же Мухаммада. Уподобление. Или служит для объяснения причины та'лиль. И тогда значение этих слов у Аллаха. Ты поступил так в отношении тех, кто был прежде, поэтому поступи также в отношении Мухаммада и его семьи. Какое из двух значений правильно? Каким назвали значение? Частица ка? Первое. На. Тешби, уподобление. Подобно этому, подобно тому, как Ибрагиму дано, подобно этому да Мухаммаду. А второе значение? Та'лиль. Да, указание на причину. Поскольку ты у Аллаха дал Ибрагиму, да? Поэтому дай и Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и его семье. Почему это важно? Когда мы говорим частица ка, вот это каф, ка, каф, да, как, служит для объяснения причины, когда мы так говорим, мы тем самым избавляемся с вами от загвоздки, от вопроса, который приводится некоторыми учеными. Они говорят, почему мы просим Аллаха даровать Мухаммаду благословение, подобное благословению данному Ибрагиму? Если у нас есть известное правило в отношении ташбиха, то есть сравнения, что то, чему уподобляют, оно выше того, что уподобляют. Понятно или нет? Ставит некоторым этот вопрос, как так? Если уподобляемое оно, вернее, то, чему уподобляет, оно выше того, что уподобляет. А как мы знаем, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, самый лучший из пророков и посланников, самый лучший из людей Тума, самый лучший из всех общин. Правильно? Как тогда понять? Они задаются этим вопросом и потом начинают давать на него ответы. Несколько ответов дано по этому поводу, почему так. Но на самом деле истина состоит в чем? В том, что частица каф, она просто здесь что? Кама, вот это ка, она что вообще не является сравнительной в данном случае. Она указывает на что? На объяснение причины. На объяснение причины. Ясно или нет? То есть кто-то может спросить, сказать, почему Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и его семья уподобляются в этой мольбе Ибрагиму, алейхиссалату вассалям, и его семье, если то, что уподобляют, оно что, занимает меньшее положение, чем то, с чем его сравнивают. Правильно? Но если мы человеку говорим, машаллах, ты такой же умный, как твой брат. Что это означает? Ты такой же умный, как твой брат. Что это означает? Значит, брат, он является неким образцом таким, да? А уже ты пошел потом по его стопам, да? И положение ниже твое, чем положение брата. Тот, кого сравнивать, ниже, чем тот, с кем сравнивать. Правильно? Но в данной мольбе нет сравнения Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, с Ибраимом, мир им, и благословение Аллаха, субхана ва тааля. Она на самом деле заключает в себе просто что-то тавассуль. Эта мольба заключает тавассуль посредством упоминания действия Аллаха, субхана ва тааля. То есть, что означает у Аллаха, благослови Мухаммада и его семью, потому что прежде этого ты благословил Ибрагима и его семью. Ясен, иншаллах тааля, этот вопрос, баракаллаху фикум. Ну, если в Коране примеры этого, баракаллаху фикум, приводит шейх Усаймин, да, такой пример из суры Аль-Бакара, «Фазкуруллаха кама аллямакум, ма лям такуну таалямун». «Фазкуруллаха кама аллямакум, ма лям такуну таалямун». То есть, если так посмотреть, кто не понимает, посмотрит, «Фазкуруллаха кама аллямакум». Поминайте Аллаха, а? Как Он научил вас, как Он подобно тому, как Он научил вас, тому, чему вы не знали. Да? Так как-то выглядит. Но на самом деле здесь это кама, это частица кава. Ее значение какое? Объяснение причины. То есть значение аята какое? Поминайте Аллаха так, как? Потому что Он научил вас тому, чего вы не знаете. Понятно или нет? Фазкуруллаха кама аллямакум. поминаете его по той причине, что он научил вас тому, что вы не знали. То есть оборот кама, вот это здесь, это частица ка, да, ка в данном случае означает неуподобление, да? Нет, неправильно переводить аят, как поминаете Аллах, подобно тому, как он научил вас тому, чему вы не знали. А по причине того, что он научил вас тому, чего вы не знали, баракаллаху фикум. Это мы поговорили с вами о каком-то тавассуле? Тавассуль посредством упоминания действия Аллаха Субхану Таля. Что касается тавассуля посредством упоминания суфатов, атрибутов Аллаха Субхану Таля, примеров много. Например, дуа или стихара. Да, дуа или стихара, известная дуа. Что в этом дуа, баракаллаху фикум? Аллахума инни астахирука би ильмик вастахдирука би кудратику. Аллах, я прошу у тебя правильный выбор посредством ильмик твоего знания, прошу у тебя кудра, силы посредством твоего могущества, баракаллаху фикум. Дальше, тавассуль следующий, который мы не упоминали, упоминание в мольбе, в твоей мольбе, твоей веры в Аллаха Субхана ва Та'аля. Какое дуа? Раббана. Говорите. Инна наманна фагфир лана зунубана. Правильно. О Господь наш, мы уверовали. О Господь наш, мы уверовали, прости же нам наши грехи. Да, и защити нас от мучения адского огня. А дальше, посредством праведного деяния этого суль. Кто приведет пример? Тоже часто упоминается в Коране и в Сунне. Пример – это история о трех людях. История о трех людях, которые, да, оказались в пещере, запертыми, завалило вход в пещеру, скалой, вернее, выход. Что сообщается, что каждый из них стал обращаться к Аллаху Субхану Ва Тааля, упоминая о каком-то правильном деянии, которое было совершено ради Аллаха Субхану Ва Тааля, и потом они спаслись. Дальше, тавассуль посредством упоминания, о следующем мы говорили, взывающим к Аллаху рабом своего состояния. Рабби инни лима анзальта илей мин хайрин факир. Слова Мусы приводит Аллах Субхану Ва Тааля. Аллах, поистине я нуждаюсь, говорит Муса, как приводится в Коране. У Аллах, воистину я нуждаюсь в любом благе, которое ты не спошлешь мне. Или дуа кого? Аюб, алейхиссалям, когда он жаловался Аллаху Субхану Ва Тааля тоже на свое состояние. Инни массани дур, поистине коснулось меня зло. Это жалоба на состояние. Дальше, тавассуль какой у нас остался? Посредством мольбы какого-то человека, да, праведного за тебя, мольба, которая видится имеющей основание, дали особую надежду на ответ. То здесь, баракаллаху фикум, очень важно подчеркнуть, и, пожалуйста, запомните это, что просить кого-то помолиться за тебя можно лишь в том случае, если это человек живой. После смерти человека просить его помолиться за тебя нельзя. Почему? Потому что он уже не может совершать деяния. Он уже перешел в мир воздаяния. Он перешел в мир воздаяния, аль-джаза. Его амаль, деяния закончились. Поэтому, смотрите, когда наступила засуха во времена Умара, радиаллаху анху. Во время Умара, радиаллаху анху, наступила засуха. Что люди пошли к могиле пророка и стали просить его и говорить: «О Расуль Аллах, посланник Аллаха, попроси Аллаха для нас дождь, твою дуа принимается Аллахом особо?» Нет. Они попросили кого? Аббаса, дядю пророка, саллаху салям, встать и попросить Аллаха о дожде. Да, Умар сказал: «Аббас, встань и попроси Аллаха, субхана ва тааля». Это были виды какого-то васуля, дозволенного, узаконенного шариатом. Что касается запрещенного тавассуля, что такое вообще запрещенный тавассуль? Запрещенный тавассуль – это всякий тавассуль, на который нет довода в Коране и Сунне. Все. Тавассуль – это что такое? Ибада, поклонение. Поклонение может быть каким? Только таким, на которое есть довод в Коране и Сунне. Всякий тавассуль, на который нет довод в Коране и Сунне, запрещен. Человек пытается получить расположение Аллаха, найти Василия к нему, получить ответ Аллах посредством чего-то, что на самом деле не является василя, средством, приближающим к Аллаху Субхану Ва Тааля. Например, чаще всего бывает как? Посредством пророка, да? Посредством пророка. Что говорят люди, баракаллаху фикум, наверняка вы слышали. Аллахумма инни асалюка би набиик. Часто? Часто. О Аллах, я прошу у тебя посредством твоего пророка. Или прошу у тебя биджахи набиик, прошу у тебя посредством статуса, положения твоего, авторитета твоего пророка. Да? Или биманзилати набиик, посредством положения, степени, которую занимает твой пророк. Или посредством близости пророка к тебе. Вот такие виды того ссора. Что мы скажем про них? Баракалфикум. Недопустимо. Также посредством каких-то идолов, как это делали многобожники, приближались к Аллаху Субхану ва Тааля, пытались, да, утверждали посредством каких-то идолов. Когда человек взывает к Аллаху, просит ответить на мольбу ради кого-то, то это может привести к многобожию. Это может привести к чему? К многобожию. Более того, это в своей основе является, говорит шейх Русамин, многобожием. Либо большим, либо малым. Когда это будет большое многобожие? Если человек взывает, да, к кому-то помимо Аллаха, субхана ва та'аля, считая, что некий посредник между ним и Аллахом, и взывает к нему, да, или просит мертвого попросить для меня у Аллаха, это будет какое многобожие? Большое многобожие. Если он говорит у Аллаха посредством такого-то святого, посредством такого-то аулия, там, праведника, дай мне, тогда это будет тоже ширк. Но какой? Малый ширк. Почему в любом случае это многобожие? Почему это мы говорим, что это малое многобожие? Потому что человек в данном случае утверждает в качестве причины то, что не является причиной ни физической, ни шариатской. Причины делятся на два вида. Какие? Шариатские и физические. Шариатская причина. Приведите пример. При лечении. Лечение посредством чтения Корана. Шариатская причина. Чтение Фатихи. Шариатская причина. Шариатская причина. Физическая причина. Бытийная причина. Лекарство. Голова болит, выпил панадол. Да, или что. Физическая причина. А тут человек устанавливает какую-то причину, которая ни в шариатской не является причиной, ни физической причиной, поэтому он от себя устанавливает причину, то, что Аллах не сделал причиной, это является малым ширком. Еще малый ширк, он, в чем его особенность? Почему он называется малый ширк? Потому что он ведет в итоге к чему? К большому ширку. К большому ширку, и он очень опасен. Итак, бараку фикум, запрещенный того ссор. Это что, когда человек пытается приблизиться к Аллаху посредством чего-то, что не установлено в шариате, в качестве василия, в качестве средства приближения к Аллаху, и на что нет довода ни в Коране, ни в Сунне. Если кто-то говорит, Аллах, прошу у тебя посредством твоего пророка, или прошу тебя посредством какого-то праведника, мы говорим ему, что такому человеку? А, вот поехали бы там в Умру, например, увидели человека, который говорит, о, Аллах, посредством пророка, прошу тебя. А, бинавийка, биджахинавийка, ас-алю. А, что скажете ему? Скажете о недопустимости подобия этого ссора, да? Он станет возражать, скажет, а я же не прошу пророка. Не прошу пророка. Прошу посредством пророка. Разве не знаешь, какое положение у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Мы ответим, что, во-первых, поклонение нуждается в далиле, в доводе из Корана и Сунны. Если его нет, поклонение мардут. Деяние отвергается. Какое доказательство? Манамир амир алейхи саллям ра, фахуа рад, кто совершает деяние, на которое нет нашего указания, то это отвергнуто. Во-вторых, подобные виды тавассуля – это прямая дорога к чему? К ширку. Потому что люди сначала просят посредством пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потом начинают просить у самого пророка, а это ширкуль акбар, великое многобожие, за которое человек навечно помещается в адский огонь, да упасет Аллах субхана ва тааля. А если рассмотреть этот вопрос глубже, то станет ясно, как мы уже сказали, что тавассуль посредством пророка или кого-то другого сам по себе уже ширк. Помимо того, что ведет к большому ширку, сам по себе ширк. Почему? Потому что объявление причиной, сабаб, того, что Аллах не сделал причиной, это малый ширк, а ширкуль асгар. Только Аллах вправе устанавливать религиозные и бытийные причины. Тот, кто пытается установить некую причину и приближаться через нее к Аллаху, тот впадает в малое многобожие. Малое многобожие, ну малое же, малое, не опасно, малое, опасно. Опаснее, чем большой грех, опаснее, чем своровать, опаснее, чем прелюбодеяние, алиязу билля. Малое многобожие. Весьма опасно и может привести к большому. Аллах не прощает тех, кто умер многобожником, и прощает все грехи, кому пожелает. Инна Аллаха ягфиру, а юшрика бива ягфиру, мадуна залика, лимаияша. Поэтому просьбы к Аллаху посредством авторитета пророка или посредством кого-то из праведников, обязательно это нужно порицать. Нужно порицать, перекрывая все дороги, которые ведут к ширку. И напоминать об этом очень важно. И повторять это очень важно, бараку фикум, потому что это основа основ. أعوذ بالله توفيق صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين